Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест». С вами литературные посиделки с Адой Бернатонити. В студии Ада Бернатонити, киновед, специалист, филолог, преподаватель, специалист в области различных изящных искусств. За пультом Александр Акин, и у нас сегодня с нами гости. Два студента факультета журналистики Томского государственного университета Анатолий Свирнин и Вячеслав Ефимов. А сегодня мы поговорим о человеке, который, мне кажется, просто какими-то абсолютно неразрывными, тотальными узами в голове любого человека связан с фразой «алые паруса». Стоит сказать «грин», это значит, сразу возникает ассоциация «алые паруса». Стоит сказать «алые паруса», тут же возникает «грин».
Но еще «бегущая по волнам». Но и чуть более грамотного человека.
Это очень второстепенная ассоциация возникнет. Но у всех железная ассоциация с алыми парусами. Но, как ни странно, Грин писал еще, кроме «Алых парусов», книги. И мы сегодня поговорим о нескольких рассказах. «Убийство в Кунстфише» – это, несмотря на то, что такое название, это не детектив. Рождественский Новый год отца и его маленькой дочери.
Новогодняя история.
Новогодняя история отца и его маленькой дочери и...
Пропавшее солнце.
И пропавшее солнце. Я не специалист по Грину, но мне кажется, это характерное его произведение.
Грин активно писал рассказы в период 23-25 год, 1923-й. 1925-й, тогда, когда его пессимизм, он достиг определенного крайнего предела. Можно ли назвать Александра Грина российским, советским о Генри? Вполне. Во всяком случае, по образу мысли и по контексту такой довольно пессимистичной иронии. Почему всегда он использовал иностранные имена и, казалось бы, некие дальние страны были местом действия его произведений? На самом деле это не дальние страны, и на самом деле это не иностранные имена, это предельная условность. То есть это то пространство, где человек живет, существует, носит определенное имя, совершает определенные поступки, но это пространство в голове лично Александра Грина. Это не Англия, не Франция, не Италия, не Скандинавия и не
Германия,
Харьков.
Да-да-да.
И не Харьков, да. И не еврейская какая-нибудь местечковая область, и не Сибирь. Это голова Александра Грина. Он придумывал героев, он придумывал им имена, он придумывал им территориальные локации, и в этом существовал сам. Это такое своеобразное бегство от реальности жизни в иную реальность, которая по своему трагизму, эта иная реальность, была очень близка. Очень близка той реальности, в которой существовал Грин, и в которой существовали все люди того времени. Просто вот эта условность, она, с одной стороны, физический трагизм ситуации снимала, а духовный трагизм ситуации усугубляла. Назвать Грина романтиком советской литературы вполне поворачивается язык. Почему бы и нет? Но мне кажется, что вся советская литература, она была пронизана романтизмом в плюс или в минус той реальности, в которой Советский Союз существовал. Потому что и «Как закалялась сталь», и «Чевенгур» – это тоже своеобразные формы романтизма.
Ну, надо сказать, что весь социализм и, как называлось, научной теории социализма, и в экономической своей теории, он был утопичным, фантастическим и, соответственно, романтическим. Весь социализм от начала до конца проникнут романтической мечтой о, скажем так, граде Божьем на земле. Потому что суть вот такого романтизма, политического или экономического, как раз вращается вокруг того, что возможно мироустройство здесь, на Земле, в котором нет зла. И вот этот романтизм революционный, он в некотором смысле очень коррелируется с классическим романтизмом, где от крайней сентиментальности совершается переход к крайней жестокости. И вот этот контраст между крайней сентиментальностью и таким зверским желанием загнать всех в состояние, в котором не будет зла, оно очень парадоксально сочетается во всех романтической стилистике вообще в принципе. И здесь Грин не был чем-то таким из ряда вон. И вот и Платонов, и все, в общем-то, авторы этого времени, они в той или иной степени вот эту инфекцию романтизма революционного, политического романтизма, они, мне кажется, в себе имели. Вот мы и об Аверченко говорили, она везде таким бэкграундом, везде просматривается, вот эта такая специфическая политэкономическая романтика.
Придумывая свою условность, Грин все-таки аполитичен. Он как раз пытается отстраниться от тех реалий, которые, в которых он вынужден существовать, которые его догоняют. Но вместе с тем трагизм его героев, безысходность тех ситуаций, в которых они оказываются, ведь даже «Алые паруса» на самом деле это тряпка, сшитая собственными руками. Этот романтизм снимается беспредельной тоской. Тоской по чему-то несбывшемуся. Практически каждый герой Грина находится в состоянии тоски по несбывшемуся. И отец из названного нами рассказа, который мечтает написать некий трактат, напишет ли он когда-нибудь его, он превращает свои мысли в бумагу. В бумагу, с помощью которой потом дочь создает ему уют. И в один момент человек сидит, умирает и рождается новый. Вот у Грина в этом рождении как раз и есть тот самый очень мощный позитивный момент существования человека в мире. Он умирает с каждой трагедией и возрождается вновь. До следующей трагедии, чтобы опять умереть. Так поступает каждый герой Грина.
Ну, здесь надо сказать, что говоря о бумагах и о посидевшем герое, это мы говорим о новогодней истории. Там я даже специально, когда читал, я да, довольно короткая вещь, я бегло пробежал глазами и понял, что дочитал до конца и вернулся к началу с тем, чтобы понять, какую же книгу он пишет, этот автор. И потом я вернулся еще раз и понял, что он никак не называет. Автор говорит
никак
о том,
не
что
называет. Он мучается просто этим всю жизнь.
Он пишет какой-то труд своей жизни, трактат, которым он очень увлечен, или, может, какое-то исследование, сочинение, он не поясняет. Это научный, литературный, но какой-то очень ценный для главного героя трактат, но он совершенно лишен какой-то конкретности. И поэтому, когда происходит вот эта вот трагическая ситуация, именно трагическая, прямо вот такая античная, как он ее описывает, гаснет свет, громы и молнии, Зевс тут разражается сверху, вот эту секунду, то есть происходит что-то такое катастрофическое, но мы не можем оценить, а что ж такого ценного вообще вот в этом труде, который до этого лежал в шкапу, между...
Даже не в шкапу он лежал в мусорной корзине.
Нет, сначала он лежал в шкапу, и он был перемежен какими-то огрызками, тряпками, чем-то еще, и боясь, что приходящая горничная или там, ну, какая-то служанка, ну, не служанка, а женщина, которую он периодически нанимал убираться, что она сочтет вот эти вот помятые бумажки рядом с мусором чем-то ненужным и выкинет их, он решил просто спрятать их в мусорной корзине, чтобы уж дальше корзины не выкинет. И мотив такой. Но мы все равно остаемся в некотором недоумении, потому что мы не понимаем, что же это за такой вот великий труд, который так поразил вообще, его уничтожение такого поразило.
У меня больше недоумение и, наверное, даже восхищение в какой-то степени было порождено фразой: «Ну что ж, у меня еще 5 лет уйдет для того, чтобы создать этот труд». То есть вот это парадокс. Парадокс такого бесконечного удовольствия, почти садомазохистического.
Да не почти, совершенно определенно.
Хорошо, хорошо. Удовольствие создания некоего абстрактного труда, некоего, возможно, посыла в будущее человечества, который этот посыл человечеству не нужен. А нужна дочка, нужен уют и нужен кофе. Все. Вот как бы Грин, мне кажется, снимает и все вот эти вот, пардон, другого слова не находится, позывы советской власти всех привести к абсолютному добру и собственные иллюзии по поводу некоего абсолюта добра, он снимает вот этим вот пафосом того, что нужны совершенно обычные, совершенно простые вещи. Мальчики, какое у вас впечатление от рассказа?
Ну, я просто тут слышал, что он ведь на самом деле сначала поругался с женщиной, которая у него убиралась. То есть она уже бы даже не пришла, а он все равно взял и выкинул в корзину. То есть он не переложил куда-то специально отдельно. Он себя... Для него этот труд, по сути, он не считал трудом всей жизни. Он как-то на него как будто бы на самом деле ничего особенного не возлагал. То есть...
У меня сложилось такое ощущение, то, что ему как бы труд был нужен ради труда. Это, в принципе, как таковое, это как творчество ради творчества. То есть ты делаешь что-то, потому что тебе приносит свое действие удовольствие, и не важно, что это что-то никогда, в принципе, не покинет твою комнату как таковую. Это мне, знаете, напомнило кусочек в... Ну, так, немножко отойдем. «Трое в одной лодке, не считая собаки», когда один из героев говорил: «Знаете, я очень люблю труд, я очень люблю работать, вот я такой трудолюбивый, вот у меня есть работа вот в своем кабинете, вот я ее о ней так и забочусь, я перекладываю с места на место периодически, так пыль с нее сметаю». Вот мне это вот, вот такой вот момент напомнило несколько.
Мне кажется, отличная мысль. Мне кажется, что вот этот посыл трудиться, трудиться и трудиться, он... построен не на том, что человек получает удовольствие от работы, а на том, что у человека больше ничего нету, кроме этой стопочки листочков, которые он исписал за всю свою жизнь. Но они настолько значимы, что спрятать их можно только в мусорное ведро. Вот. И эти листочки придают ему смысл жизни. Работа не ради удовольствия, а ради нее самой. Чтобы, возможно, не сойти с ума во всей этой реальности, во всей этой обыденности, хотя он и так полусумасшедший.
Ну и просто это как маркер его небесполезности, потому что как бы ради... вот даже все, кто к нему там заходил, дочь, она считала, что он реально ученый. Вот там есть фраза, что бедный ученый дикарь. То есть она считала, что он... что он что-то делает значимое и важное. И для него скорее было важно впечатление людей, которые заходят к нему и делают вид, ну не делают вид, они действительно удивляются, как у тебя все разбросано, реально нет времени убираться там. А он-то на самом деле просто мог там, наверное, по 10 раз одну и ту же страничку переписывать и никуда дальше не двигаться. И скорее для него было важно вот это впечатление того, что от всех, что он занятой человек.
Но здесь еще даже автор впрямую говорит, вначале описывая его комнату, что чем дальше он становился, тем больше у него становился вот этот вот беспорядок, тем чем дальше он увлекался писанием вот этой вот работы, тем больше все приходило окружающий беспорядок, тем меньше оно его начинало интересовать. Мне кажется, здесь такой парафраз лично к автору. Вот, Ада, вы же сказали, что он мир творит в своей голове. Если посмотреть на биографию, вот Грин там сам потом придумал эту страну, Гренландию. Здесь это такая аватар автора. Человек погружается в свои собственные мысли, в собственное пространство, в собственной голове, вот в этот собственный мирок, и все остальное отходит на второй план, и Грин здесь немножко рисует себя.
Но, продолжая вашу мысль, аватаром автора является и герой из другого рассказа, который озабочен манией преследования и зачем-то, непонятно совершенно с какой целью, пересекает чужое пространство, заходит в чужой дом и присутствует при чужой любви и непонятном совершенно убийстве. И в финале, кстати, сам Грин намекает: а не муж ли это? героини, которая была жестоко убиена вместе со своим любовником. А Грин также аватар и другого своего героя, который видит впервые солнце за довольно большой промежуток времени. Он никогда не выходил на улицу, он никогда не видел света, над ним поставили эксперимент. Грин каждым своим повествованием ставит эксперимент над самим собой. И вот на этом месте мы поговорим о другом рассказе Грина, который называется «Убийство в Кунсфише». И вы правильно сказали, к детективу как таковому это не имеет практически никакого отношения, кроме параноидального состояния главного героя. Но практически у всех героев Грина параноидальное состояние. Даже у Ассоль. Да простят мне поклонники алых парусов.
Но здесь не только параноидальность, или здесь одна из, мне кажется, попыток Грина написать фантастическое произведение.
Которое ограничилось двумя страницами.
Вот, да, текста. Но тем не менее попытка явно сделана. Несмотря на то, что у него все произведения фантастические, но все-таки здесь попытка такой, я думаю, что навеяна где-то Эдгаром По. Может
а
быть.
Фантастика-то в чем? Жертвы самурая все, да?
Все жертвы статуэтки вот этой.
Да, да, вот. Да, вот я про это.
Потому что я специально перечитал еще несколько раз и потом еще послушал чтение постороннее. И, в общем, собственно, интрига вся закручивается именно там очень важны детали описания этой статуэтки и детали письма.
Ну, давайте тогда разведем понятие. Не фантастическое, а все-таки а мистическое.
Ну да.
И можно согласиться с вами по той причине, да. Что когда непонятный главный герой увидел возлюбленных со стороны, то ему сначала казалось, что мужчина занес руку над женщиной, а потом оказалось, что он хочет разбить статуэтку. То есть вот связь со статуэткой и с агрессией, она напрямую выстраивается уже в случайном взгляде героя.
Возможно, это был какой-то такой некоторый магический элемент, который просто впитал в себя ревность. Он же специально послал эту статуэтку как доказательство своей любви. То есть любовь, она там стояла где-то с краю на камине и наблюдала за изменой.
Он говорил не о том, что это не доказательство его любви, скорее это проявление его самого. И с этой точки зрения вот теория о том, что в принципе самурай есть убийца, аналогична, потому что если... Как выражалась главная героиня, этот как бы идол являлся воплощением ее, по сути, мужа, насколько я правильно помню.
Да-да. Ну, то, что мы аватаром называем.
Ну, только аватаром мужа, да. С этой точки зрения, да, логично, что он видит, по сути, как бы измену своей жены и, естественно, действует, вероятно. Учитывая позицию самурая, при том, что, насколько я правильно понимаю, эта позиция была в боевой готовности, это было вполне себе ожидаемо с этой точки зрения.
Кстати, вот интересно, что после прочтения текста перед глазами стоит именно статуэтка этого самурая. А не то, что мужчина бродит потерянный по городу, ощущая, что кто-то за ним наблюдает, что что-то тревожное вокруг, какая-то трагедия там распространяется и идёт по его следам. Не то, что он заходит, даже перелазит через забор во взрослом возрасте, в очень взрослом. То есть мы понимаем, что мужчине ну, не 25 и даже не 30, что таким озабоченным мозгом можно обладать только в очень серьезном возрасте, когда мозг не переключается вообще.
Ну, это становится в конце-то понятным, что он там лишнюю дорожку хапнул. По этой
да,
причине.
Кокаин, да, 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 да. Но смотрите, с другой стороны, если говорить о кокаине, то мы не исключаем, что ему все это привиделось. Б, он сам и есть тот самый самурай. И он есть причина убийства. Он может быть и просто сторонним наблюдателем, который под кокаином раз и отправил на тот свет парочку преступных любовников. И третий момент. А почему бы и нет? Грин нам не проговаривает ни одну из своих мыслей до конца. Он может быть мужем, который случайно вернулся, понимая, что жена ему изменяет, принял дорожку хорошую и понял, что дорожка очень плохо действует ему на мозг. И у него началось раздвоение, а то и расстроение личности. и идентификация себя с самураем. То есть у этого героя вообще нет положения как такового в пространстве. Он может быть кем угодно, вплоть до этой самой статуэтки, стоящей на камине.
Ну, на это как раз и есть намек, что он в тексте письма, когда описывает эту статуэтку, он говорит, что, ну, это такой намек, что это статуэтка типа вот в стиле вуду, что
да,
он
да,
вот
да,
в
да,
нее,
да.
Вот, он будет смотреть ее глазами и
что она обладает сверхъестественной силой.
Да, да.
И что он наделяет эту статуэтку собственным я.
Но здесь есть еще интересный момент. Это женскую тему, которую Грин поднимает. Вот если смотреть Ассоль, мне кажется, тоже она так контекстно звучит. Он может быть не суфражист по своим взглядам, я не знаю его биографии, но то, что он обрисовывает проблематику женского вопроса и прямо актуализирует ее, это совершенно определенно. Мы видим просто из такого короткого разговора, который происходит, из короткого сюжета, мы, во-первых, видим неравный брак, а во-вторых, мы видим полную зависимость жены, которая даже дерзко как бы ко всему относится, с некоторым таким вызовом, но она не может от него уйти, потому что, видимо, развод запрещен. И...
Ну и плюс состояние, которым обладает муж,
может
тоже
быть,
останавливает ее.
Может быть и состояние, но здесь вот из слов можно сказать, что здесь юридически какая-то такая история, потому что она вот так откровенно его манкирует и говорит о нем, и даже настолько у нее внутренний вызов по отношению к мужу, что вот ее возлюбленный, который хочет расколоть эту статуэтку, она говорит нет. Она хочет так вот на глазах у него демонстративно, то есть она явно кидает ему вызов, и, видимо, это связано не с ее какой-то корыстью, а связано с теми обстоятельствами, в которых она не может покинуть этот брак. И, скорее всего, эти обстоятельства не экономические, потому что у нее нет заискивания, у нее нет заигрывания, у нее такой откровенный, жесткий вызов мужу вот именно через эту статуэтку.
Если бы она от него не зависела, то она бы бросала вызов не статуэтке, а мужу. Здесь совершенно кинематографическая сцена, когда любовник пытается отомстить мужу через статуэтку, через его фетиш, а жена пытается отомстить своему супругу через вызов статуэтки. Тут вообще понятийная подмена. А как вам кажется, Грин относится к женщинам? Кстати, через все три рассказа тема мужчина-женщина и поступки женщины, связанные с судьбой мужчины, эта тема проходит через все три рассказа.
Но если брать за основу, например, в принципе, я Грина сильно не читал, если Алые паруса читал, то достаточно давно, и ближайшие произведения, как раз-таки, это были те самые три произведения, которые мы готовили для эфира. Но, в принципе, насколько я понимаю, во-первых, женщина в понимании Грина должна быть некоторого рода опорой для мужчины. То есть, в принципе, я предполагаю, если мы немного возвратимся к истории про свою дочь, то вероятнее всего, если бы это была бы не его дочь, и не она бы ему сотворила бы этот уют, и не она бы именно сожгла бы его труды, то вероятнее всего, то у отца бы далеко бы уехала бы крыша, и, что называется, он бы сошел с ума окончательно и далеко и надолго. В данном произведении, скорее всего, тоже эта тема также поднимается, и как бы через такие вызовы жены, скорее всего, показывается как бы развалины семьи и неравное его положение мужчин и женщин в данной ситуации.
То есть поступки совершает женщина, кстати, везде и всюду поступки у Грина совершает женщина. А благоприятные последствия за этими поступками наступают или нет, это уже не важно. И вот даже невозможно сказать, как сам автор относится к героиням своим.
Нет, можно, я не соглашусь.
А я...
Здесь как раз...
Хорошо, давай.
Я неспроста сказал, что мы не знаем точно, был он суфражистом или нет, но из контекста, из его отношения, эмоционально, вот как он описывает, он очень благоволит женщинам, он на их стороне, он за них, и он дисбаланс брака и мужско-женских отношений, если даже взять «Алые паруса», он именно женщин воспринимает как существ подавленных, угнетенных, и он явно на их стороне, явно. Тут даже, мне кажется, ну, это настолько очевидно бросается в глаза.
Я бы сказала следующим образом, как женщина. Вы утверждаете, можете как мужчина, а я попытаюсь уже не как человек, который трактует текст, а как просто отстраненное лицо, как читатель. На мой взгляд, Грин обожает женщин. Он прежде всего видит в них их функциональные качества: дочь, жена, мать, если мы берем именно эти три рассказа. А он их не осуждает и не оправдывает за любой их поступок. А отсюда я могу сказать, что при всем его обожании он пытается отстраняться от женщин, как и каждый из его героев. Они и вместе, и порознь. Потому что отношения с женщиной всегда приводят к трагедии. В случае с Грином эта трагедия имеет разные формы распространения себя, но она есть. Дочь сожгла великий труд отца, жена изменяет мужу, мать отдала ребенка непонятно кому, одержимая идеей, что там им будет лучше, а она бедная вдова, и у нее нет денег.
Ну, не совсем, я не соглашусь.
Ну, не соглашайтесь,
здесь ради бога. Он, конечно, отстраняется, видит, но источником и виновником вот этой вот, скажем так, несправедливости, вот этого вот отстранения является мужчина. Именно мужчина заставляет женщину находиться в неравном браке. Именно мужчина не имеет у себя достаточно дров, и он занимается какой-то глупостью.
Вместо того, чтобы воспитывать дочь.
Чушью, да. Вместо того, чтобы заботиться о ребенке, которого он любит, к которому он стремится. Но вместо этого он погружается в какую-то полную бредятину. Пишет там какой-то труд никому не нужный, который кроме как помойки недостоин. А девчонка-то вот в первом рассказе, она является жертвой этого обстоятельства. И провокатором и инициатором является именно вот этот отец. И мужчины у него везде, даже если посмотреть на их образы, они такие не то чтобы недотёпы, но они все с изъяном.
Ну да, и женщина забеременела тоже не от самой себя.
И вину он перекладывает на них. И женщина, которая, она страдающая, она отдает ребенка, потому что ей некуда деться. И кто приходит забирать его? Приходит ребенка забирать вот в первом рассказе. В «Пропавшем солнце» приходит вообще воплощение мужского зла, мужского шовинизма. Вот этот вот богатый промышленник, совершенно отмороженный.
Я как женщина вам скажу, Саша, куда она смотрела? Бедная несчастная вдова, рожающая ребенка. Приходит забирать у нее ребенка монстр. Она что, не понимает? Что дальнейшая судьба ребенка практически предрешена
у нее
уже самим фактом появления этого человека. В том-то и дело, что Грин объясняет, что во всех ситуациях сложных, которые складываются в жизни женщины, виноват мужчина.
Он как раз, об этом и говорю, вот тут феминистский посыл в том, что женщины бессильны в этих ситуациях, все правила, в которых они находятся, диктуют мужчины, и женщина в этих правилах только игрушка, она вот все три рассказа, взять там «Алые паруса».
Но женщины ответственны за поступки мужчины, если бы Ассоль не ждала Грея и не была бы маньячна увлечена идеей «Алых парусов», и ее высмеивал каждый, даже самый ленивый, никогда бы Грей не узнал о девушке с алыми парусами в голове.
Ну, это же феминистский протест. Как раз женщина, лишенная вообще любых возможностей право голоса, любых социальных возможностей,
ждать, да?
социальных Скорее деклараций всего. Создается, единственная возможность остается действовать. Ну, как Сципион. Карфаген должен быть разрушен. Он больше ничего не говорил. И все на него тоже смотрели, как на идиота. И здесь то же самое. Идиотизм – это единственная форма...
Форма существования женщины.
Нет, единственная доступная форма выражения права на существование. И, ну, на мой взгляд,
с кем согласны, мальчики? Со мной или с Александром? Или у вас есть своя позиция, и это прекрасно?
Мне кажется, он в мужском мире просто перекладывает ответственность. Но это как бы стабильный мужской мир, который существует. Там неважно, что происходит. Причем шиза есть одинаково, так и у мужчин тоже. Но он прикладывает... Ну, вот если этот отец, который писал после смерти... Кстати, жена умерла опять. Опять жена виновата. Потому что жена умерла, да, из-за этого он сошел с ума. Но на самом деле он просто перекладывает ответственность за в статичном мужском мире за любое происходящее на женщину. Потому что без женщины как бы... Ну, все бы шло, как шло в любом сюжете. То есть никогда бы не узнали про ребенка, над которым решили провести эксперимент. Никогда бы не сожгли труд этот.
Рукопись абстрактную.
То есть все что угодно, но просто вся ответственность лежит на женщине. И не важно, что будет дальше. И как бы и Грину, мне кажется, самому тоже вообще не важно, что будет дальше. Просто сам цикл того, что женщина, она что-то делает, когда ничего не происходит. Все куда-то медленно, планомерно в одну сторону катится, приходит женщина, и все начинает катиться, может, в ту же сторону, но совершенно в другом порядке.
Я бы продолжила вашу мысль в том контексте, что женщина, как уже было сказано Александром, играет практически ту роль, которую она играет в античной трагедии. Она судьба. Судьба, которая в руках у мужчины. Но она вместе с тем... И мужчине изменяет траекторию движения его жизни.
Ну, в принципе, да, с точки зрения, если говорить о пропавшем опять-таки солнце, то, в общем-то, да, ее хоть и убедили вроде как, что это хорошие люди, что она не куда попала, дает своего ребенка, а хорошим людям, и она потенциально была уверена все-таки, что она не чудовище, дает ребенка людям, которые воспитают его в достатке и адекватным хорошим человеком. Ну, хотя с точки зрения, как бы он хорошим человеком и вырос, но это не суть сейчас важно. Но, в принципе, да, но тем не менее, она сама принимает решение. То есть, в принципе, да, тут можно согласиться с тем, что женщина является определяющим фактором, потому что она принимает решение сделать что-либо. Ее как бы никто не заставлял, ее никто силой не отбирает ребенка. Она сама совершает данный поступок, хотя из благих побуждений.
И при этом, заметьте, она не испытывает угрызений совести. Она оправдывает сразу себя. Я отдала ребенка в хорошие руки. И у нее даже мысли нет о том, что она совершает злодейство.
Да
по
нет,
большому счету злодейство.
Неправда. Она думает, она там молится о том, чтобы пусть с ним произойдет то, что она думает.
Она не думает и не молится, это безусловный рефлекс.
У нее есть совершенно сомнения. Она говорит, я очень надеюсь, что это...
Она оправдывает себя.
Ну, а что остается человеку в безысходной ситуации? Остается только надежда, это последний приют нищего. Больше у человека ничего нет. Возможности, единственное, чем может участвовать, что он хотя бы останется жив, потому что она ему не может гарантировать даже жизнь, потому что у нее нет вообще ничего. И здесь Грин во всех вот конкретных здесь трех вещах, он явно женщинам сочувствует. Он описывает их, даже вот описывая вот эту роженицу, он ее описывает состраданием, это сразу чувствуется. Это несколько вот буквально фраз, но сразу ты проникаешься к ней сочувствием и к скорбному положению. И здесь явно вот во всех вещах, где он говорит о главных героинях, о ключевых женщинах, он говорит о них с состраданием, с сочувствием, с любовью, с приязнью.
Я бы согласилась с вами в том контексте, что Грин не осуждает женщин. Он однозначно не осуждает женщин. У него однозначно существует перед ними пиетет. Но женщина ответственна за поступки и собственные, и она ответственна за судьбу мужчины. Вот. И мне не кажется, что бедная роженица изводит себя виной. За эти годы она бы попыталась как минимум его найти, своего ребенка, либо бы Грин сказал, Извините, но мама умерла. Через неделю после того, как отдала своего ребенка непонятно кому, умерла от тоски. У Грина очень много героев, мучаются тоской с очень далеко идущими последствиями. Ну, вплоть до смерти. Понимаете? Поэтому я не соглашусь с тем, что Грин их оправдывает, он их не осуждает. Это немножко иначе акцентирует сам текст.
Нет, он их вообще не оправдывает, не осуждает, он им сочувствует. Он им симпатизирует. Это другая вещь.
Сочувствует, симпатизирует?
Ну, у них как бы воли к деятельности хватает только на один заряд, то есть запустить какой-то процесс. И тут скорее женщина, я даже не знаю, как в такой ситуации можно относиться к женщине, когда она у тебя нужна только для того, чтобы запустить определенный процесс в определенном порядке. То есть тут скорее женщина – это вообще что-то вынесенное за скобки отдельно. И тут скорее ближе, да, к пиетету какому-то, чем к пренебрежению.
Причем процесс, как правило, в пределах, как раз таки, как уже говорилось ранее, и в пределах ее роли. То есть как мать она может либо его отдать, либо оставить у себя, это сама воспитывать. Как дочь она может прийти и либо разводить тот уют, очаг и накрыть обед, ужин или обед, я не помню точно, насколько это возможно. И как женщина она может либо пойти на пути страсти и отдаться мужчине, либо не пойти по этому пути, в принципе, как таковом.
Нет, в финале там, в финальном рассказе «Пропавшее солнце» там сказано, что это ситуация, что это обстоятельство, она вдова. Она бедная вдова, которая не знает, что делать со своей жизнью, а уж тем более с жизнью новорожденного ребенка. Вот этой фразой, что она бедная вдова, Грин берет и оправдывает.
Да, зачал и умер, как бы, ну извините.
Да, да, да. Умер мужчина, а женщина не виновата.
Надо сказать, что я могу подтверждение вот тому, что я говорил, из биографии.
Давайте.
Дело в том, что...
Подтверждайте.
Да, вот существует воспоминание Варламова о том, что Грин вот в период там после советской власти, что он не принял советскую жизнь еще яростнее, чем жизнь дореволюционную. Он не выступал на собраниях, не присоединялся ни к каким литературным группировкам, не подписывал коллективных писем, платформы обращений в ЦК партии, рукописи и письма писал в дореволюционной орфографии, одни считал по старому календарю. Этот фантазер и выдумщик, говоря словами писатель из недалекого будущего, жил не по лжи. Так вот, единственной хорошей новостью от революции Грин считал, что бы вы думаете, разрешение разводов. Вот. Он считал это самым главным достижением. Запрет на разводы он считал вообще одним из главных и чудовищных несправедливостей дореволюционного периода, поскольку развод был крайне затруднен. Для аристократии требовалось разрешение самого государя-императора.
Зато измены были крайне не затруднены.
Это измена, адюльтер – это отдельная песня, а здесь речь идет о разводах. И, соответственно, вот я думаю, что одна из таких явных мотивов, который сквозит вот эта несправедливость, вот это закабаление женщин браком, он, с моей точки зрения, звучит однозначно. Я когда прочитал рассказ, для меня вот этот вот феминистский подтекст, контекст был совершенно вот явным, таким очевидным и ничем не прикрытым.
А можно тогда я еще раз скажу в контексте ваших же рассуждений? В первом случае, в одном из рассказов, женщина зависит от собственного мужа. Во втором рассказе муж женщины умер, а поэтому она находится в нищем состоянии и избавляется от ребенка.
Это то же самое. Это и... результат брака. Дело в том, что права женщина имела только в браке, через мужа. Женщины были ограничены в имущественных правах, в праве на работу. Женщин не брали на работу, потому что должен был работать муж. И если он умирал, она оказывалась сразу в пораженном состоянии с точки зрения всех прав – экономических, социальных, юридических, политических.
Пардон, а наследство?
Ну, если наследство есть, а если его нет? И право на наследование – это тоже, ну, я не знаю, как по уложению Российской империи, но традиционно, там, в брачном, в римском праве, например, после смерти мужа наследником становилась не жена, не Матрона, а становился старший сын или брат мужа. И эта история, я думаю, что и в Российской империи. Я вот пока, так сказать, занимаюсь изучением истории брака, я не дошел до уложения Российской империи, но я думаю,
немножко
что...
Немножко опередили, да, мы с вами,
да,
с что, чтением Грина.
Что-то из этой сферы, вот, наверняка есть что-то из античного права, плавно через Византию переползло и в Российскую империю. Я думаю, что без этого точно не обошлось. Права наследования, вот вы хорошо сделали отметку, нужно посмотреть.
Да, давайте посмотрим
эту тему.
Дружно.
Да, да.
На этой торжественной ноте все смотрим право наследования в Советской империи.
В Российской. В Советской империи право наследования как раз было четко кодифицировано разрешением разводов и уравниванием именно юридических и гражданских прав мужчин и женщин. Это безусловное достижение. Я тут Грина поддерживаю, что называется, двумя руками. Друзья мои, мы на сегодня прощаемся. С вами была программа «Литературные посиделки» с Адой Бернатонетти. В студии была, соответственно, Ада Бернатонетти, член Союза кинематографистов России, доцент Томского государственного педагогического университета, литературовед, филолог, специалист по разного рода изящным искусствам и студенты первого же курса, да, факультета журналистики Томского государственного университета.
Анатолий Зверин.
Ефимов Вячеслав.
За пультом был Александр Акин, и мы сегодня читали Александра Грина, три его рассказа: «Новогодняя история отца и маленькой девочки», «Пропавшее солнце» и «Убийство в Кунстфише», написанные с 1923 по 1925 год. Почитайте, время много не отнимет, но чтение колоритное.
А в следующий раз мы будем разговаривать на очень интересную для всех тему — роман Гончарова «Обыкновенная история». До встречи.
Всего доброго.
До свидания.
Всем пока.